Всем привет! Это прямой эфир на Фишки Нет, проект «Просто о сложном». Рады вас видеть. В этом эфире мы поговорим на интересную очень тему, интересующую, наверное, всех, да, практически. Это старость, старение организма, все, что с ним связано. И у нас в гостях доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Борис Александрович, Борис Александрович Финюк. Борис Александрович, что мы можем сказать? Сейчас, секунду. Друзья. Все. Это YouTube. Вот. Все. Сорян. Да. Борис Александрович, вот недавно наш... организация такая, Всемирная организация здравоохранения, новую таблицу предоставила по возрастной градации. Вот я вот сейчас смотрю на нее, 18-44 года — это молодость.
Так.
Да, то есть как бы я даже, оказывается, еще молодой. А до 60 лет средний возраст.
Я теряю преимущество.
Почему?
И ты молодой, я молодой. Какое у меня преимущество? Мы оба молодые. Ты до этого у меня был хоть какое-то преимущество, понимаешь?
Да.
Теперь
как теперь жить? Вот. А что творилось 100 лет, 200 лет назад? Что поменялось? Почему вот... вроде все говорят, экология плохая. Там дышать нечем. Рак, болезни.
Нет, слушайте, смотрите, на самом деле...
Что происходит?
Грех жаловаться. Происходит на самом деле очень позитивная вещь. А именно средняя продолжительность жизни неуклонно растет. Она начала расти примерно с послевоенных времен, более-менее во всех развитых странах, включая и нашу родину. И если в довоенное время ожидаемая средняя продолжительность жизни там, в Америке, Европе было порядка 60-65 лет, то сейчас она уверенно перевалила за 80. Да? И этот тренд он такой равномерный. То есть с каждым годом люди живут все дольше и дольше. Вот, и возникает резонный вопрос, что, собственно, происходит, это другие люди или они просто как-то себя по-другому ведут?
Ну да.
И ответ на него, видимо, что они по-другому себя ведут. В первую очередь, они едят нормальную еду и сейчас все больше и больше думают о том, что они едят. А те, кто не думает, за них думают те, кто допускают еду к продаже. Ну, то есть там нет каких-то токсичных отходов, она делается по каким-то правилам, которые обеспечивают то, что она там не кишит микробами, яйцами глистов и так далее.
Я то есть в целом, чувствую сейчас в комментариях будет наплыв негатива. Как так? Везде еда ГМО модифицированная, эмульгаторы, консерваторы. И там лет там, 500 назад там, вышел охотник в поле. Там.
Ну, я считаю, что это все реально лобби каких-то странных фирм, толкающих продукты, которые они растят у себя на огороде. Так как конкурировать им по деньгам с нормальными, так сказать, предприятиями, которые выращивают еду по правилам, трудно, то они вот разгоняют эту тему насчет вреда ГМО. Вред ГМО – это полный бред.
Да, мы уже на эту тему.
Ну да, может, не совсем по теме моего выступления. Да. Но если называть вещи своими именами, то, собственно, так оно дело и обстоит. Вот. Второй момент — это, естественно, медицина. С тех пор произошло внедрение антибиотиков. Это было совершенно колоссальным, конечно, событием, которое резко продлило жизнь людей и, в общем-то, спасло, наверное, миллионы и миллионы жизней. Потому что сейчас смерть там, от пневмонии — это какая-то редкость и странная болезненное стечение обстоятельств, а довоенное время это была совершенно нормальная вещь. Ну как, воспаление легких, больница, смерть. А что сделать? Ничего сделать нельзя. Сейчас этим сделать можно. А, и третье, конечно, очень важно, это то, что люди стали думать о здоровье. То есть как-то вот эта вот пропаганда здорового образа жизни, как она не глупо звучит, она более-менее работает, люди не хотят быть в старости немощными, больными, кривыми и... инвалидами, они хотят как-то поздоровее провести свою жизнь, они пытаются следить за здоровьем, пытаются не делать вредных вещей, ну или делать меньше. К сожалению, вредные вещи обычно приятны, ну или наоборот, приятные вещи вредны. Соответственно, нужен некий баланс между, так сказать, полным занудством и здоровым образом жизни. Но тем не менее, в последние годы люди как-то этот баланс блюдут, и продолжительность жизни сильно выросла. И это, с одной стороны, очень здорово, потому что люди дольше живут. А с другой стороны, это порождает целую кассету определенных проблем. И главное из них — это старение населения. Вот вы сказали вначале, что всем интересно. Даже тем, кому сейчас 30, и даже тем, кому сейчас 15, это интересно, потому что когда они дорастут до работоспособного возраста, им придется кормить заметно больше пенсионеров, чем сейчас нам с вами. То есть сейчас в России примерно, если я правильно помню цифры, 23% населения — это пенсионеры. В 30-м году это будет 30%. При этом население сократится. С этим ничего нельзя поделать. Это очень неплохой точности прогноз госстатистики. Каких-то неожиданностей с рождаемостью ожидать не приходится. Каких-то неожиданностей с тем, что вдруг пожилые люди начнут больше умирать, тоже ждать не приходится. То есть это такая некоторая неизбежность. То есть пожилых людей становится все больше, молодых людей становится немножко меньше по отношению к общему количеству населения. А в России это будет относительно остро, в других странах это бывает не менее остро. В той же Японии эта проблема стоит гораздо острее. Ну, там уровень жизни немножко повыше. Пенсионеров еще больше, там, в общем, не редкость, когда люди доживают до 100 и более. И всех их должен кто-то кормить. Это работоспособное население. Поэтому вот изучение старения, понимание его механизмов и попытки найти какие-то способы его как минимум отсрочить, ну, или сделать менее, так сказать, вредным, травматичным и так далее, они сейчас ведутся очень мощно по всему миру. То есть те же американцы тратят колоссальные деньги, ну, в общем, наверное, сравнимые со всем бюджетом на биологические и медицинские науки у нас, только на изучение механизмов старения. Потому что они понимают, что если в этом месте прорваться, то это сразу нанести достаточно серьезный удар по целому ряду болезней старческого возраста, которые, в общем, составляют основную нагрузку на систему здравоохранения. То есть это там повышенное давление, артриты, болезнь Альцгеймера. То есть целая плеяда таких, это остеопороз. То есть вот очень часто, как пожилой человек, за 80 шел в магазин, упал, сломал шейку бедра. Ну, это катастрофа, да? То есть его кладут в больницу, он не может сам ходить, за ним надо ухаживать, за это все должен кто-то платить, родственники должны ездить его навещать. Ну, то есть это не только для него несчастье, это выбивает еще целую, как бы, целый кусок из экономики, и это не говоря уже, так сказать, о моральном аспекте происходящего.
Государство финансирует госструктуры или вот есть у нас
какие-то частные лаборатории, частные компании?
Значит, есть и то, и то. Если говорить про Америку, я не очень хорошо знаю. То, что я говорил, это национальные, это федеральные деньги, это налоги. То есть это та часть, которую Конгресс выделяет каждый год на исследование старения. А в России это отдельно не рассматривается. Это все идет вместе с бюджетом на биологические и медицинские исследования. Ну, тоже это становится все более популярным. Вот в Московском университете есть наш проект, проект Скулачева по изучению старения и разработке средств борьбы с ним. Сейчас очень сильная появилась новая лаборатория Вадима Гладышева, который тоже изучает механизмы старения. Он приехал к нам из Гарварда, получив очень неплохие деньги от государства через тоже грант, и занимается изучением этого дела. И это далеко не полный список. Появляются все новые и новые лаборатории в МГУ и в других местах. То есть это такая бурно развивающаяся область, потому что становится понятно, что если придумать какие-то способы замедления старения, то это даст очень большой эффект на целый ряд проблемных ситуаций, патологий, ну и в целом на работоспособность людей пожилого возраста.
Да. Михаил готовился к эфиру, у него там уже...
Не то, что готовился. Вот вы говорите, значит, в США так много тратят... Мне хорошо слышно или мне немножко вот поближе к микрофону
кланяться? Да, нормально.
Вот, но все-таки я так подвинусь. В общем, вы говорите, американцы так много тратят денег. А вот прям буквально открываю новости, написано, американцы лечат старение переливанием молодой крови. Какая ерунда.
Ну, это не совсем ерунда, это значит, что ведутся исследования. Такие исследования довольно популярные. Пока, к сожалению, они в начальной стадии развития. Люди пытаются понять, чем отличается состав крови и вообще состав организма в старости и в молодости, в попытке найти какие-то вещества, которые могут оказаться сигналами, которые, грубо говоря, не просто являются следствием того, что этот старый в нем уже все подразвалилось, а этот молодой в нем все еще нормально. А пытаются найти какие-нибудь молекулы, которые, собственно, ну, если повезет, дают некий сигнал, давая организму информацию об его возрасте. А пока ошеломительных успехов там нет, но на животных есть довольно много экспериментов, когда сшивали, например, старую молодую крысу и наблюдали действительно, что у старой крысы некоторые признаки старения исчезали или становились меньше. Но до людей еще сильно далеко в этих исследованиях.
А есть то у вас есть какие-то
от слова
примеры,
совсем.
Примеры вот таких интересных опытов, что две крысы сшивали, что-то еще вот такое жутковатое.
Ну нет, это, наверное, в науке о старении одна из самых жутких вещей, которые можно придумать. А способов довольно много. То есть, если мы говорим о животных, то сейчас есть целый ряд успешных методов по замедлению старения и даже по продлению максимальной продолжительности жизни. Ну, про них обычно шумно пишут в прессе, заголовок обычно бывает «скоро люди начнут жить до 200 лет», а выясняется, что там ученые продлили жизнь мышам с 3 до 3,5 лет. Ну, и если перенести на человека, то, значит, получаются такие цифры. Но если серьезно, есть, во-первых, уже давно известный такой способ, как ограничение калорийности питания. Для многих животных, не для всех, но для многих, в том числе мышей и крыс, если их немножко не докармливать, то они медленнее стареют и дольше живут. Известно с 30-х годов прошлого века.
Лечебное голодание.
Да, лечебное голодание. Но это всегда философски сложный вопрос. Это лечебное голодание или это вредное переедание?
Потому что почему в Африке люди не живут так?
Ну, есть другие факторы в Африке, помимо,
там
так
львов
сказать.
Много.
Много львов, мало антибиотиков, мало знаний и понимания того, что не стоит делать. Ну, как бы там свои проблемы, не говоря уже о межличностных отношениях.
Что такое вообще старость, вот с научной точки зрения?
С научной точки зрения старение — это ослабление физиологических жизненных функций с возрастом и увеличение вероятности смерти с возрастом, происходящее даже в самых благоприятных условиях. Грубо говоря, стареющее от нестареющего животного отличается тем, что у стареющего вероятность умереть через год немножко больше, чем сейчас. Вот человек, стареющее животное, у нас примерно за 10 лет вероятность смерти увеличивается вдвое. Ну вот мне 45, по сравнению со мной в 25, вероятность помереть мне уже в 4 раза больше. А в 55 будет в 8 раз больше. А в 65 в 16 раз больше.
Да, но при том вы сказали, что состав молекул меняется, да?
Естественно, все меняется, да. Но опять-таки есть...
Жуть какая.
Ну, почему жуть? Че, мы все это видим вокруг себя. Но как современные теории старения, они в значительной мере базируются на том, что называется накопление повреждений. Да, то есть, ну... как автомобиль. Мы покупаем новый автомобиль, вероятность того, что он сломается, маленькая. Мы на нем ездим, и с каждым годом вероятность, что он сломается, растет. Ну почему, собственно, что происходит? Вроде как он по-прежнему ездит, почему 5-летняя машина ломается с большей вероятностью? Там какой-то микроизнос в разных местах, что-то потерлось, что-то треснуло, где-то камешек стукнул, где-то, значит, кто-то погрыз, где-то поржавело. Оно все еще вместе как бы работает, но потом в каком-то одном месте происходит критическая неудача, и агрегат выходит из строя. Ну, в неком смысле с живыми существами происходит то же самое, но... интересный вопрос, что происходит, оно происходит, но с разными существами очень по-разному. То есть вот мы, люди, на самом деле среди млекопитающих занимаем либо почетное второе место по долголетию, либо даже, может быть, первое. Единственный, кто с нами может серьезно конкурировать, это гренландские киты. И есть данные, что они живут 200 лет. Но данные
эти... человека с гренландским китом.
Ну, человеку точно кирдык, кит, может, переживет. Мы все-таки очень разные. Да, мы все-таки очень разные. А вот, и как бы у нас уже все очень неплохо. А те же самые мыши живут 3 года, и это максимум. Ну, там можно с помощью разных ухищрений довести продолжительность жизни мыши до 5 лет, но сильно больше не выходит. Получается, что мышка больше повреждается или в чем дело? А дело, видимо, в том, что ну, живые существа, они умеют чинить повреждения. Если мы порезались или обожглись, это не значит, что мы будем ходить порезанные или обожженные до смерти. У нас все заживает. То есть, на самом деле, серьезный вопрос в биологии, почему у одних может заживать год за годом, и там человек живет 100 лет, а у мышки повреждения накапливаются быстрее, она стареет и умирает быстрее. То есть, вот что регулирует этот темп? Вот такие, собственно, вопросы сейчас.
Они же у грызунов тоже же разные. Я, насколько знаю, вы там приобрели там каких-то
лысых.
Да, да, вот здесь просто богатое поле для.
Они, по-моему, живут лет 30.
Да, 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 да.
Совершенно верно.
Это совершенно удивительные животные. Называются они голые землекопы. Это грызуны. Размером они примерно с мышь, но чуть побольше. И у них есть целый огромный набор удивительных для млекопитающих свойств. Начиная с того, что они то, что называется эусоциальные. Эусоциальные — это значит очень-очень сильно социальные, как пчелы. То есть у них большая часть особей в колонии делегирует право размножаться кому-то одному. Да? Ну, то есть вот мы люди, мы социальные животные, мы взаимодействуем, мы можем жить только в обществе, мы сильны как бы группой. Но у нас до этого еще не дошло. У нас все-таки каждый пытается размножиться сам. Да? А у голых землекопов нет. Они говорят, вот эта самка будет царицей, она будет размножаться. А мы все будем ее обслуживать. И вот 100 особей в колонии, размножается одна королева, остальные являются как бы рабочими пчелами. То есть
я
они
просто
кормят.
Я покажу, ага. Чтобы с каким с кем вы работаете. Просто. Вот, это вот голые землекопы.
Землекоп.
Землекоп, да.
Да, это но он не очень.
Это, видимо, как раз вот та, которую разрешили размножаться.
Да, 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 это беременная самка. Как метафора сосиска с зубами довольно точно описывает это животное. Вот, оно голое. Оно, в отличие от практически всех известных млекопитающих, не умеет нормально контролировать температуру тела. То есть у нас и когда прохладно, и когда жарко, внутри 36,6. У землекопа температура тела гуляет вместе с температурой снаружи. То есть он реально другой, чем большая часть млекопитающих. И он очень долго живет. Аномально долго. То есть 30 и более лет. Никто точно не знает рекорда, потому что их стали изучать не так давно. И количество землекопов в неволе еще не очень большое. Но то, что они живут больше 30 лет, уже известно. И вот как раз сейчас не так давно в рамках большого проекта Российского научного фонда, который назывался «Депозитарий форм жизни», или «Ной в ковчег» мы его называли в университете.
То вы готовитесь уже, да?
Да. Значит, вот появилась первая в России колония голых землекопов в Московском университете. Мы очень гордимся. Животные, значит, успешно размножаются. Их уже раза в 2,5 больше, чем было. И уже начались работы по изучению того, почему они, собственно, так долго живут. И что еще более интересно, почему они не стареют. Потому что из тех данных, которые есть у ученых, вероятность смерти землекопа с возрастом не растет. Она все время примерно одинаковая. То есть это настоящее такое нестареющее животное, и мы сейчас пытаемся разгадать секреты его долголетия и как-то сделать из них какие-то выводы, которые могут помочь и нам.
А что они едят? Может, как-то взять заметку, так сказать?
Ну, я думаю, что это не очень.
Где они живут под землей?
Из как это, рациона гражданина Российской Федерации это редька и картошка больше всего подходят, потому что это подземные животные, они едят корнеплоды, которые могут откопать там в пустыне в африканской. Ну, в основном это...
в Африке живут.
Да, это нечто редькоподобное.
Слушайте, а вот нам тут некто Александр Бирюков пишет, что, допустим...
Да, зам мэра?
Черт, может быть. На всякий случай передаем привет. Допустим, я, пишет Александр, допустим, я очень хорошо знаю причины старения, знаю их механизм, и знаю механизмы их подавления. Кому, может быть, это интересно? Ну, видимо, он как бы предлагает, может быть, свою помощь. То есть он уже знает, как Мы потом вам скинем его.
Ладно.
Вот. А еще нам пишет Надежда Исаева, значит, законы природы, стоит ли вмешиваться и чем это обернется в будущем?
Ну, я думаю, Надежде Исаевой надо задать этот вопрос, если, упаси бог, ей надо будет воспользоваться, например, хирургическим вмешательством. Это, безусловно, абсолютно неприродная процедура, которая нарушает все законы природы, особенно если при этом применять антибиотики. Поэтому, ну, я ученый, наверное, морально-этические аспекты того или иного открытия должны решать философы и кто-то еще, кто в этом профессионально разбирается, но, на мой личный взгляд, если у нас есть инструмент, который может улучшить жизнь человека, улучшить его здоровье, продлить то время, когда он работоспособен и может наслаждаться жизнью, то это очень здорово.
А сколько вообще длятся по времени вот, ну, вот эксперимент, который вот вы начали с как, землекопами?
Землекопами?
Голые.
Угу. Голые, да.
Ну, с голыми землекопами.
Когда результаты какие-то можно будет узнать? Или, может быть, сейчас уже какие-то
для
есть? Друга спрашиваю. Да, да, да.
Ну, да.
Друг интересуется.
Нет, кое-какие результаты
успеем мы
уже есть. Они, правда, пока не могу похвастаться, что это Московский университет. Но, например, было обнаружено, что в клетках у головы землекоп немножко другая гиалуроновая кислота. Ее заметно больше, чем у человека. Это вот, ну, из косметологии обычно приходишь. Гиалуроновая кислота там предотвращает старение кожи. Вот в этом месте нашли различия, и сейчас выясняют, насколько оно значимо. Пытаются сделать трансгенную мышь, у которой будет так же, как у него, вот другая гиалуроновая кислота. Посмотреть, приведет ли это к продлению жизни. То есть, на самом деле первые результаты какие-то уже есть, но от разгадки мы пока еще далеки. То есть еще некоторое время надо будет покопаться.
А администрация президента интересуется результатами?
Ну, так напрямую нет. Напрямую нет. Это, конечно, досадно. Мне кажется, стоило бы поинтересоваться. Это было бы полезно нам и им.
У нас тут на сайте пользователь Мурзилка 009 оставил комментарий. Исследованиями в области увеличения жизни человека занимаются практически все крупнейшие фармацевтические компании мира, а также промышленным шпионажем в других странах мира. Например, в России организуются семинары под благовидным предлогом помощи в развитии идей. Не могу сказать, насколько реально в нашей стране проводятся собственные исследования в этой области, но, судя по политике нашей власти, увеличение жизни в России не в фаворите. Разве что для конкретного россиянина, сами знаете для кого. Вот некоторые семинары, я какую-то ссылку нам приводят. Может, это заговор какой-то, ученый у нас нет в России?
Ну, вы знаете, у меня нет ощущения относительно каких-то заговоров, относительно злой воли и так далее. Там можно, наверное, выявлять какие-то претензии к нашему руководству и высшему, и среднему, и прочему. Но это, в общем, в любой стране можно. Я работал в Германии, работал в Японии. Там есть свои вопросы и претензии. Но при этом из того, что я вижу в университете, исследования поддерживаются, деньги есть. И, в общем, основные проблемы, которые мешают ученым, связаны скорее с таможенными регуляциями и с невозможностью, например, быстро получить какие-нибудь химические реактивы или линии клеток. То есть вот этот вот барьер на границе для химических реактивов и биоматериалов, он чудовищный. То есть на Западе, вот когда человек работает, он сделал какой-то эксперимент, сделал вывод, понял, что вот ему сейчас нужно проверить другое вещество. Он оказывает в каталоге, послезавтра или завтра вещество привозят. Но в России это 3 месяца. Да, то есть представляете себе, как дальше? 3 месяца надо ждать. Потом ставишь следующий опыт, да, понимаешь, что надо было пробовать другое, и ждешь еще 3 месяца, да, потому что ты же не можешь все сразу предугадать и заказать. Поэтому я не вижу тут злой воли, я скорее вижу некоторые изъяны организации, которые, в общем, давно известны, и я надеюсь, что когда-нибудь будут решены.
Хорошо, у меня тогда другой вопрос. Вот добровольцы наверняка же есть, то есть вы после мышей, землекопов, переходите на опыты с людьми?
Ну, тут немножко две темы смешались, потому что землекопы — это пока фундаментальное исследование, чтобы понять, как стареют живые организмы. А то, что вы говорите, это скорее связано вот с нашей большой предыдущей работой. У нас в Московском университете идет большой биомедицинский проект Йоны Скулачева, где как раз разрабатываются лекарственные средства, замедляющие старение и препятствующие старческим патологиям. И там вот этот путь от исследований сначала на клетках, на каких-то модельных системах, потом на животных, потом доклинические исследования, он пройден до конца, то есть препараты сделаны и выведены, собственно, в аптеку. Вы можете пойти в аптеку и купить то, что 10 лет назад там Владимир Петрович Скулачев и коллеги из Института физико-химической биологии имени Белозерского придумывали, пробовали, перепроверяли и так далее. И что в итоге вылилось в готовое лекарство. То есть это такой...
10 лет.
Ну, примерно 10 лет. Это еще хороший срок. Это быстро для лекарства. То есть на самом деле обычно получается больше. Я могу в двух словах рассказать, почему, если интересно.
Да, да, конечно.
Если есть какая-то идея, и есть надежда, что вот вещество X помогает от болезни Y, то проводится сначала исследование на животных, чтобы показать, что да, на модельных животных все так и есть, и объяснить механизм действия. Если все складывается, животные не умирают от каких-то побочных неприятных эффектов, и все выглядит ажурно, то подается заявка на разрешение клинических исследований в Минздрав. Минздрав на нее смотрит, если он верит тому, что данные на животных все чистые, нет никаких оснований того, что это может быть опасно, то начинается...
А как они это смотрят?
Ну, просто там животные не померли, да. Там большое количество статистики, данных, это такие толстые пачки бумаги,
сколько они рассматривают это?
Ну, не очень быстро, как вы, наверное, можете догадаться.
Так, ясно.
Не очень быстро. Дальше, если разрешается, то в случае лекарства, которое принимается внутрь, это первая фаза доклинических исследований – здоровые добровольцы мужчины. Возраст от 18 до 45, не пить, по-моему, без детей, или, по крайней мере, во время испытаний нельзя заниматься деятельностью, которая может привести к рождению детей. Им за это платят деньги. Это платная вещь. Эта фаза нужна для того, чтобы подтвердить безопасность. Что то вещество, которым мы собираемся кормить больных, не вредит здоровым. Значит, если это получается, ну, причем тоже большое количество, там больше 50 человек надо.
Существенные деньги это получает?
Да, по-моему, какие-то существенные, но тут я боюсь вам обмануть, потому что эту часть мы не делаем. И это правильно, это делают больницы. То есть мы даем вещество и даем пустышку. Причем больница не знает, где что.
А пациент знает?
И пациент никто не знает. Больница просто кормит и регистрирует, что происходит, грубо говоря. Дальше данные сдаются обратно, их расшифровывают и сравнивают между пустышкой и лекарством. И если и там никакой разницы нет, то считается, что безопасно. И после этого можно начинать вторую фазу клинических исследований на больных. В этой ситуации выбирается какая-нибудь болезнь. И против этой болезни лекарство сравнивается, опять-таки, либо с пустышкой, либо с имеющимся уже препаратом. Да, то есть, как бы, чтобы сравнить эффективность. И опять-таки кормится энное количество. Здесь уже это не добровольцы, это больные люди, то есть это пациенты. Они, естественно, соглашаются или не соглашаются, то есть их информируют о том, что это исследование, что мы не можем быть уверены, что вам поможет, да, то есть вы как бы жертвуете собой ради науки в неком смысле. Но, тем не менее, часто бывает, что люди соглашаются, там есть разные соображения и причины, которые могут к этому привести. И дальше сравнивается, помогает или не помогает. Если помогает, то, собственно, это фактически большая победа, то есть это доказанная эффективность лекарства. Дальше можно
сколько
получать...
процент должен, вот сколько людей, там 10, например, да, там вот сколько должно помочь, чтобы сказать, что да, 10.
Знаете,
даже
я...
наверняка не 100%.
Естественно, не 100%. Это я боюсь здесь вас обмануть, потому что я не специалист. Я думаю, что речь идет о статистической достоверности, то есть что вероятность того, что позитивный эффект в лекарстве, в случае лекарства, вероятность того, что это случайно, меньше 5%. Там есть специальные расчеты. Показать. А дальше, даже если это маленький плюс, то это все равно плюс, и как бы это хорошо. То есть это дает право разрешить это лекарство к применению. Ну, дальше пакет отправляется в Минздрав, Минздрав выдает лицензию, и дальше можно продавать в аптеках.
А если не дает лицензию, то...
Тогда нельзя.
То БАД превращается в БАД.
Нет, в БАД нельзя превратить. Между БАДом и лекарством есть еще простая разница. БАД — это природное вещество. если вы сделали молекулу в пробирке, и такой молекулы в природе нет, это никогда не может быть БАДом.
Вам если придется... разбавить каким-нибудь апельсиновым соком.
Ну, либо ее надо прятать и делать вид, что ее там нету. Но это как-то странно и чревато неприятностями с Уголовным кодексом. А если писать, что она там есть, то без вот этой процедуры через Минздрав ничего нельзя сделать. Тут все жестко. Вот. А единственное послабление, что если это наружные средства, например, глазные капли, то вот эта первая стадия не обязательна. На здоровых добровольцах не проверяют. Проверяют сразу на пациентах. Ну, считается, что это не так опасно, что там побочные эффекты маловероятны, потому что наружное местное применение. Поэтому вот, собственно, лекарство, про которое я говорил, с него, кстати, недавно сняли рецептурность, глазные капли визаметин, они прошли этот путь довольно быстро, по-моему, 3-4 года.
Заняли. Это ваша разработка?
Да, вся процедура. И вот уже с какого? С 2012 года они продаются в аптеках. Там какой-то больше миллиона флаконов уже ушло. И, в общем, пока никто не жалуется. Ну, помогает не всем, но, по крайней мере, никто не жалуется. То есть, я считаю, это...
Не видят, куда набирать.
Очень большой успех, да.
Вот нам тут пользователь пишет, Лариса Васильевна, а зачем, говорит, продлевать жизнь человека, если четверть населения не знает, зачем живет? Ну, это так просто, как бы, так сказать, отзыв. А вот Лариса Мусатова спрашивает, на себе ли вы экспериментируете, как вы сами для себя отдаляете старость?
Ну, я еще не такой старый, но тем не менее, да, употребляю.
В смысле, вы употребляете в плане того, что вы экспериментируете на себя?
Да. Ну, глазные капли на самом деле помогают, потому что у них главное первое показание, нет, по которому они были...
Простите, да. Вы спрашивали не про глазные капли, а вообще вот то, чем вы сейчас занимаетесь.
То, что внутрь.
Как бы вот вы сейчас занимаетесь, ну, да, увеличением продолжительности жизни, вы на себе ставите эксперименты? Ну, как вот в фильмах и в комиксах показывают ученые, они всегда...
Я участвовал добровольцем в ряде испытаний. Хотя я не подхожу под строгие клинические нормы Минздрава, но так как это мое личное решение, я совершеннолетний дееспособный гражданин, могу, что хочу с собой делать, поэтому, так сказать, это моя зона ответственности. Да, все нормально, я жив.
Немножко не по теме. Сейчас в новостях пишут за рубежом, у нас эпидемии болезней, от которых мы вроде как уже давно избавились, благодаря прививкам. Вот эти вот люди, антипрививочники, во что это может вылиться, вот эта вот вся ерунда? Могут ли они нам, так сказать, подпортить вот эту вот статистику?
Ну, это зависит от масштабов. Я пока не вижу такого большого масштаба антипрививочной этой, потому что большинство населения, в общем, все-таки что сказали, то и делает. Да, ну, не знаю, мне кажется, что, в общем, ничего в этом антипрививочном движении хорошего нет, но, опять-таки, это как бы настолько горячая тема, вокруг которой ломаются постоянно копья, что я бы, наверное, не хотел в ней власти.
Ну, вот вы сейчас уже сколько там лет исследуете вот это старение, наверняка какие-то там предпосылки есть или там какие-то результаты. Вообще максимальный срок жизни человека в каком-то перспективе есть? Вот край?
Ну, смотрите.
Все, предел. Вот нельзя дальше. Потому что если как бы мы сейчас постоянно там у нас увеличивается срок жизни, то где-то должен быть предел.
Да,
вот есть он такой?
Я думаю, есть. Потому что известно, что рекорд четко задокументированной продолжительности жизни человека это чуть больше 120 лет. Там 122 с копейками, там тоже ведутся споры, правда-неправда, но мне кажется, за 2 года биться бессмысленно, а 120 лет — это, в общем, достаточно подтвержденный рекорд. Это бывает очень редко. До этого возраста доживает, ну, если грубо говорить, то один человек из нескольких миллионов, то есть это действительно очень редкое событие. И это более-менее задает нам тот предел, выше которого в ближайшее время мы, видимо, не прыгнем. И на самом деле борьба, в том числе и борьба ученых Московского университета, это борьба за то, что называется здоровое долголетие. За то, чтобы неприятности и болезни, которые наступают у человека с возрастом все чаще и чаще, чем он становится старше, они бы отодвигались на более поздний возраст. Ну, грубо говоря, чтобы человек там до 70, до 80 сохранял здоровье, способность там... физической активности, способность заниматься тем, чем ему нравится, трезвость мышления. Ну, то есть был полноценным человеком со всеми положенными человеку радостями и возможностями. А не превращался, грубо говоря, в немощного старика, который там ничего не может. И это как раз задача, на мой взгляд, вполне реальная, и в ней такой медленный шаг за шагом прогресс идет. То есть, ну, если посмотреть на тех, кому 70-80 сейчас и там 50 лет назад, то, конечно, сейчас народ в заметной степени бодрее был.
То есть, в основном задача стоит бороться с болезнями, которые вот в старости мешают полноценной жизни. То есть, это какой-то, угу, наверное, перечень болезней, да? Вот рак среди них есть? Это же, по-моему, вот, там,
рак, безусловно,
куча народа от него умирает, там и молодые, и пожилые, пожилые больше,
наверное. Да, рак, безусловно, вещь крайне неприятная, и это отдельная, это тоже тема исследований. Он со старением, конечно, связан, но далеко не прямо. Значит, надо понимать, что рак — это когда в организме какая-то клетка немножко сошла с ума и потеряла контроль над своим делением. Ну, у нас все время в организме клетки делятся. Там кожа заменяется, кровь заменяется, там порезались, должно зарасти, там слизистые заменяются, то есть клетки умирают, новые делятся, вырастают. И, естественно, очень важно, чтобы они где надо делились, а где не надо, не делились. Вот если в механизмах в клетке, которые контролируют деление, то есть говорят ей сейчас делись, а сейчас не делись, угу, вот если эти механизмы начинают сбоить, и клетка начинает делиться не когда надо, а просто все время, то, собственно, это и приводит к раку. И происходит это в силу случайных мутаций, то есть повреждений и неправильных замен в ДНК, которые повреждают вот эти вот гены, регулирующие клеточное деление. Их, к счастью, не один, поэтому, ну, там система с несколькими уровнями безопасности, поэтому обычно одна мутация рак не вызывает. Но вот это вот накопление повреждений, оно потихонечку повышает вероятность того, что рано или поздно все степени защиты будут сломаны, и какая-нибудь одна клетка сойдет с ума, начнет делиться и вырастет в опухоль, которая убьет весь организм. И, естественно, чем дольше живет человек, тем больше вероятность, что это может произойти. Ну, можно представить себе как такую русскую рулетку с пистолетом, в котором миллион патронов, миллион дырок для патронов и один патрон. Ну, значит, если каждый день нажимать, то вероятность того, что помрешь, она со временем будет немножко расти. Вот, поэтому, то есть, как бы, да, рак чаще случается в позднем возрасте, но это не совсем следствие старения. Это как бы идет параллельно. Немножко старение в этом участвует, потому что у старого человека, например, хуже иммунная система. И у нас в организме есть механизмы, которые вот эти клетки умеют находить и уничтожать. Там у стариков эта система работает похуже, поэтому вероятность того, что вовремя не остановится этот процесс, она больше. Но сам по себе он как бы идет по другим причинам. И, ну, даже есть такое расхожее мнение, что если мы победим старость, то просто люди все будут доживать до своего рака.
Логично.
Да, да, в этом есть определенная логика. И, кстати, на мышах часто наблюдается именно это. То есть там какое-то вещество или воздействие замедляет старение, и после этого мыши живут дольше, но большая их часть умирает уже там не от каких-то воспалений, инфекций и тому подобных вещей, от которых мыши обычно умирают, а почти все они умирают от рака, ну или гораздо больше. То есть это такая тонкая дилемма. Но это уже тема немножко не моя, то есть я раком напрямую, да, не занимаюсь.
Вот новость буквально в конце января появилась. Значит, заголовок такой: ученые продлили жизнь мышам, удалив один из генов старости.
Угу.
То есть за что это? Можно вот так удалить ген и все?
Можно.
Что такое ген старости вообще?
Ну, не то чтобы не стареть, стареть медленнее. Это действительно очень интересная, на мой взгляд, история. И таких генов у животных обнаружено довольно много. И у мышей, и у беспозвоночных, у червячков, у мух и так далее. То есть это действительно какие-то удивительные гены, убрав которые, мы продляем жизнь организму. На первый взгляд это казалось абсурдом, потому что, ну как, а зачем они тогда появились? Это же процесс эволюции шел, да, то есть естественный отбор там. Почему были отобраны организмы, в которых внутри сидит фактически программа, ускоряющая их старение? А наиболее вероятное объяснение заключается в том, что эти гены нужны для чего-то еще. И это чего-то еще, оно обычно нужно в каких-то определенных условиях или в определенном виде стресса. Ну вот, например, хорошо известна история на червячках. Ну, модельный организм, неважно какие червячки, изучали червячков, выяснили, что если у них убрать один ген, они живут аж вдвое дольше. Да? То есть колоссальный эффект. А потом выяснили, что они живут вдвое дольше, если они живут в искусственных условиях, где у них без ограничения пищи. А вот если их заставлять то голодать, то кушать, то неожиданно оказывается, что вот без этого гена они живут гораздо хуже. Да? То есть он нужен для того, чтобы червяк умел как бы экономно переключаться между режимом изобилия и режимом голодания. А если изобилие, то этот ген не нужен и даже вреден. Но в живой природе все время идет отбор на вот это условие. И оказалось, что этот ген полезен, и он сохранился, несмотря на то, что у него есть такой вот вредный эффект. Ну, у мышей тоже обнаружены такие гены. Один из них, ну, P66 ШИК, неважно, это просто название. Тоже, если его повредить, продлял мышам жизнь. И было даже удивительное тоже исследование, проведенное, если я правильно помню, в Тверской области у нас. Это мутанты сделали итальянцы, а мышей выращивали здесь вместе тоже со сотрудниками МГУ. А в условиях, приближенных к натуральным, то есть там был вольер, где мыши жили под открытым небом, но он был огорожен, они не могли выйти, и посторонние мыши не могли прийти снаружи. И вот туда ввели половину вот этих мутантных долгожителей и половину таких же, но нормальных. И через 3 года выяснилось, что нормальных стало больше. То есть для чего-то этот ген все равно нужен, несмотря на то, что мутанты дольше живут. То есть это как бы ген старения. Оказывается, что в дикой природе выгода от него больше, чем недостаток. То есть это такой удивительный момент. А говоря о людях, ну, видимо, таких отдельных генов у человека нет. Я так полагаю, потому что мы наблюдаем уже несколько сотен миллиардов людей, миллионов людей довольно давно. И среди людей нет таких неожиданных сверхдолгожителей. То есть если был какой-то один ген, который бы ускорял старение человека, то чисто случайно на примерно 10 миллионов людей был бы один человек, у которого в силу случайной мутации этот ген повредился, он бы долго жил. Ну, такого мы не наблюдаем. Но если таких генов 2, и нужно повредить оба, то уже вполне может быть, потому что вероятности перемножаются, и вероятность случайного повреждения 2 генов, она очень маленькая, и мы бы такого могли ни разу не увидеть. Вот, ага. Как-то так.
Нам вот, кстати, тут пишут, что эти гены нужны для обеспечения сменяемости поколений и для осуществления нормального отбора. То есть не получится.
Да, такое мнение есть. Оно вполне научно. И в этом месте идет и дискуссия, и исследование, и строятся модели. А, возможно, оно имеет право на жизнь. Мне сложно. То есть тут как бы правильного ответа нет. Тот комментарий, который вы читали, он довольно представлен. В науке логика заключается в том, что если организмы не стареют, то они живут очень долго, стало быть, у них медленное размножение, ну, как бы численность должна быть примерно одинакова. Если они долго живут, значит, они мало размножаются. Если они мало размножаются, значит, поколения сменяются очень медленно. Значит, эволюция тоже идет очень медленно. Значит, если они живут в условиях, которые меняются или меняются быстро, то они просто не успеют приспособиться и вымрут. Да, а те, кто быстро живет, быстро стареет и быстро размножается, у них количество циклов поколений гораздо больше за единицу времени, они гораздо быстрее могут приспособиться. Определенная логика в этом есть, я считаю, что это вполне возможное явление.
Мыши более приспособлены, чем люди, если 3 года живут всего.
Ну, пока судить сложно, человек более успешен, чем мышь чисто по биомассе на планете. Но если условия резко изменятся, я не знаю, кто будет успешнее из нас. Надо посмотреть. Но еще с мышами сложно. А дождевые черви, например, я думаю, человечество переживут. Или морские какие-то организмы.
То есть тут как это, эволюционный успех определяется только одним: присутствуете вы на планете или нет. И все, кто присутствует, они одинаково успешны.
Это да.
А вот нам еще тут предлагают, значит, опять-таки это новости, вот написано, что ученые выяснили, что он как можно продлить свою молодость. Если человек одинок, то он раньше стареет. Ну, тут вот так написано. А если у него есть, соответственно, супруга там, или партнеры, то вот ему не страшны какие-то старческие заболевания, соответственно, вот у него таким образом молодость продлевается. Но это вот такая новость вот написана, как открытие.
Ну, это, в общем, довольно общеизвестная вещь. Во-первых, человек в целом существо социальное. Если человек один, это стресс. Даже если человек там как-то замкнулся, или он отшельник, или чего-то, это обычно означает, что у него внутри не очень хорошо все. Ну, а если человеку все время не очень хорошо, то вероятность того, что у него начнутся какие-то патологии, она гораздо выше. Действительно, люди, которые живут в обществе, они живут дольше и счастливее. Люди, которые... Ну, там считается один из основных факторов, чтобы человек ощущал свою нужность. Да? То есть вот у нас есть... какие-то способы оценивать то, насколько мы нужны другим. Поэтому супруг — это всегда огромная поддержка. Супруги нужны друг другу. Ну, там есть статистика, например, по-моему, в Америке смотрели долголетие по профессиям. И вот там рекордсмены по долголетию были судьи, по-моему, чуть ли не Верховного суда. То есть люди, которые, с одной стороны, уважаемы и всем нужны, с другой стороны, как бы вот их... Они понимают, что они делают важную для всего общества работу, и это как-то их, видимо, сильно поддерживает. Ну, помимо того, что они, видимо, не бедно живут, это тоже помогает долго жить.
Да, кстати, сегодня Жириновский говорил о том, что надо вот людям, пусть они работают до 90, до 100, не запрещать им, вот если он становится стариком, пусть все равно работают, как бы это их... Ну, собственно, вот о чем вы сейчас говорили. Что это им поможет?
Ну, слушайте, это уже, конечно, не научный вопрос, но, во-первых, никто им и так не запрещает, в общем. Нет запрета на труд после 65, пожалуйста. А с другой стороны, если, например, речь о государственной службе, я бы очень внимательно смотрел. Ну, вы бы хотели, чтобы вас оперировал там 90-летний хирург в больнице городской, да, и вы не можете отказаться без сознанки.
Кстати говоря, в Рязанской клинике работает женщина, ей больше 8, ей 85, она хирург успешный и делает по много операций в день, вот такой вот как бы известный.
Нет, естественно, тут есть баланс между там опытом, профессионализмом и так далее, но, ну, как бы старческие патологии никто не отменял. Человек чувствует себя хуже, он слабее, он быстрее устает, у него падает внимание. Это все объективные вещи. И если профессия от него требует этого, то, в общем, наверное, не очень хорошо доверять ему в этом месте. Ну, либо, по крайней мере, нужно делать какие-то инспекции регулярные, которые подтверждали, что он по-прежнему...
А вот
форме.
Нас еще спрашивает Лариса Мусатова. Что же в ходе современных исследований считается основными ингибиторами процесса старения?
Ну, ингибиторы процесса старения – это, видимо, лекарство от старости имеется в виду. Да? Ну, так я из общего смысла пытаюсь понять. Ну, есть ряд веществ, которые находятся на уровне клинических исследований как геропротекторы, то есть вещества, замедляющие старение. Ну вот я уже говорил, у нас это митохондриально адресованные антиоксиданты, это исследование в МГУ. Еще одно очень известное вещество – это рапамицин. А рапамицин такой, ну, грубо говоря, это иммунодепрессант и противораковый препарат. Сначала его пытались сделать как противогрибковый, потом как противораковый. Он получил регистрацию в Америке, то есть его можно применять в медицине. Это огромное преимущество, не надо снова делать клинические исследования. И оказалось, что, например, на мышах он статистически достоверно увеличивает продолжительность жизни. Это было проверено в нескольких разных центрах. И сейчас ведутся, опять-таки, в США исследования по применению рапамицина для каких-то старческих патологий. Метформин тоже, это антидиабетическое лекарство, видимо, обладает способностью до некоторой степени замедлять старение.
Даже если я не ошибаюсь, были исследования как бы не экспериментальные, а то, что называется наблюдательные. То есть когда медики собирают большое количество статистики, опросники, а потом смотрят корреляции. И было показано, что чуть ли не ибупрофен, вот, противовоспалительный жаропонижающий, тоже, судя по всему, до некоторой степени обладает вот этим геропротекторным действием. Но это ни в коем случае не призыв каждый день потреблять ибупрофен. Да, но... Тем не менее, ответ на вопрос — да, такие вещества есть, они достоверно доказаны на животных, и ведутся исследования по изучению их действия на человека.
Да, а вот пользователь, который задал вопрос, дополняет, что продукты красного цвета, например. Ну это что, это ерунда какая-то, утка или действительно?
Нет, ну красный цвет — это слишком широко все-таки взято. Там нитрокраска, например, совершенно не поможет. Нет, так, я бы сказал, что жесткая корреляция между красным цветом.
А природные есть такие же вот продукты?
Рапамицин — природное соединение.
Нет, в природе просто какие-то фрукты, овощи, там, что влияет там на...
Ну, тут, естественно, витамины, сбалансированное питание оказывают позитивное действие. Но тут скорее дело не в чудо-веществах, которые есть там в условной морковке или сельдерее, а в том, что вы просто здорово питаетесь и не употребляете вредной пищи там, с большим количеством горелого масла, с низким качеством жиров. Ну и так далее.
То есть вот я думаю, то есть не то, что важно, а как бы сейчас популярный вопрос. Веганы, они дольше живут, чем обычные люди.
Вегетарианцы.
Очень зависит от того, как сбалансирована диета. Потому что человек – существо всеядное, наша эволюция шла вовсе не на растительной пище. Есть даже довольно много серьезных свидетельств, что наши предки были падальщиками до того, как, так сказать, они овладели огнем и коллективной охотой на мамонтов, кушать было надо, и отогнать хищника было проще, чем догнать антилопу. Да, поэтому пользовались тем, что оставалось от других. И мясо люди ели всегда. Да, это видно и по наскальным рисункам, и так далее. Это всегда была часть рациона. Даже есть теория, что благодаря этому у нас такой большой мозг получился, что без этого ничего бы не вышло. А сейчас не обязательно есть мясо. Пожалуйста, каждый волен диету свою составлять сам. Но человек должен получать определенное количество белка, которое для того, чтобы получать, надо балансировать растительную диету. То есть просто есть морковку и капусту нельзя. Надо там какие-то орехи, сою, ну то есть чтобы все, что положено было. Такие диеты есть, и люди прекрасно на них живут, чувствуют себя отлично. Но просто если вы не едите мясо, надо понимать, что вам надо... Ну, как минимум, заботиться вопросом сбалансированной диеты.
Тут, наверное, еще вопрос. Это, наверное, больше лично. Хотя курящих людей много. Курение убивает? Как оно убивает?
Ну, слушайте, дело в количестве. На самом деле, все, что мы делаем, в определенной дозе убивает.
Ну да.
Даже там поваренная соль, да, 3 столовые ложки, человек отправится на тот свет, если разом съесть. То, что курение повышает вероятность рака легких, с определенного момента медицинский факт. Никуда от этого не деться. Да, то, что много курящих людей больше медицинских проблем, тоже медицинский факт. С другой стороны, люди, курящие умеренно или курящие редко, ну, редко означает там сигарета в неделю, да, никакого эффекта на них не видно. Более того, было какое-то скандальное исследование в Австралии недавно, где выяснилось, что если брать курильщиков в среднем, а в Австралии много людей курит немного, то оказалось, что они по некоторым параметрам здоровей. Почему это так, непонятно, но одно из объяснений то, что если человек, например, бросил курить по состоянию здоровья, то он уже больной, он в этой статистике тянет вниз некурящих. Вот. Поэтому короткий ответ – курить много вредно.
Да, у нас практически уже...
И соль тоже вредна.
Ну, если... соль много вредна. Да. Мало тоже вредна.
Эфир, еще, наверное, пару вопросов есть у нас.
А вот, да, пользователь пишет, мы обсуждаем возрастную старость организма в целом. Можно ли услышать про исследование органов, мозг, например? Дальше. Мы можем быть пожилыми по паспорту, перестать ходить, но если мозг теряет связь с реальностью, адекватность, это старость?
Ну, смотрите, мозг, как и все органы, подвержен возрастным изменениям. Они видны и, так сказать, если мозг вынуть и на него профессионально посмотреть, там есть всякие микроповреждения, всякие бляшки амилоидные там, и так далее. Но мозг — орган сложный, и количество этих повреждений далеко не всегда коррелирует, собственно, с умственными способностями. Ну, понятно, что эти данные — это постмортем данные, то есть человек умирает, и вскрытие показывает, что там, например, у него какие-то были мелкие повреждения мозга, но при этом человек был абсолютно нормальный. А с другой стороны, там у всех больных Альцгеймером статистически достоверно этих повреждений больше. И тут в значительной степени играет роль то, как у человека разложилась генетика. Ну, то есть есть люди, склонные к быстрому старению, там, например, сердечно-сосудистой системы. Там,
у них... Да передается по наследству?
Ну, как не напрямую, не стопроцентно, но склонность передается, да. То есть есть ряд генетических заболеваний, которые приводят к повышенной вероятности инфарктов, инсультов и так далее. Ну, наверное, не секрет, что врачи часто спрашивают историю, были ли у вас у родственников там пороки сердца и так далее. Есть целые семьи, где люди умирают там от сердечных приступов в 50-60 лет. А то же самое с мозгом. Есть ряд генов, повреждения которых резко повышает вероятность болезни Альцгеймера. Но, с другой стороны, есть люди, которые сохраняют трезвость мышления до 100 и больше. Мне повезло, участвовал в проекте «Правила жизни столетнего человека», ездили в Италию, на Сардинию, и вживую общались со столетними итальянцами. Некоторые уже старенькие сидят, так сказать, в кресле и кушают с ложечки, а был дедушка, который в 101 год сам жил один. Он там мог одеться, взять тросточку, пойти прогуляться. И, если бы я его встретил на улице, я бы подумал, 80-85.
И какой он вам совет дал, как вот, так
сказать, дожить? Ну, он был простой итальянский, не то чтобы крестьянин, но сельский житель. Он советов не давал, он был смущен и рад, что к нему такое внимание. Вот. Но на образ жизни он сказал, что никаких специальных усилий не делал, пьет каждый день и в мясе себе тоже не отказывал. Ну, не напивается, понятно, но вино, говорит, каждый день употребляю. То есть...
Я предлагаю на этой веселой ноте закончить.
Да.
Спасибо. Позитивно. Спасибо, это был прямой эфир «На фишки нет». Проект «Просто о сложном». У нас в гостях был доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, кандидат биологических наук Борис Александрович Финюк. Все, увидимся через пару недель. Мы к вам вернемся. Приготовим что-то новенькое, пригласим нового гостя и обсудим. Всем пока.
Спасибо, всего доброго.